А вы говорите, мили.
Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит МСК». А что у нас? Все хорошо? Может быть. Понедельник, 15 декабря. Все-таки мне кажется, что не все работает. Ну, не знаю. Итак, понедельник, 15 декабря, 17:07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Продолжаем в рамках программы «Своя правда». Сегодня мы будем в этом часе обсуждать одну тему. Ставим на голосование. Все, как всегда, параллельно следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Вот, например, только что стало известно, что Путин подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых. Еще Захарова напоминает Сикорскому, что без Ленина Польши бы не было и в помине. Это, видимо, цитата из заявления официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации. Теперь переходим на ленту агентства РИА Новости. Филиал Национального центра России открылся в Красноярске. Это вот из того, что прямо сейчас появляется. И вот еще рэпер Макан показал кадры выполнения учебного задания на военной службе. Вот, соответственно, об этом пишет агентство РИА Новости. В пресс-службе Росгвардии, напоминает агентство РИА Новости, сообщали, что Макан прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах тоже следим. Сегодня хоть и понедельник, но, видимо, потому что скоро Новый год, очень серьезные пробки даже в понедельник. Нам обещают 2 часа 7-бальных пробок. Если вы не в курсе, будьте готовы. Даже в понедельник 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас уже 5-бальные пробки. При этом особенные сложности на Московской кольцевой между Новой Ригой и Волоколамкой. Там нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. А еще, если вы едете по внутреннему МКАДу от Ярославки в сторону шоссе энтузиастов, ну, как вы понимаете, в сторону Щелковского шоссе, шоссе энтузиастов, или, к примеру, Рязанского проспекта, может быть, Волгоградского проспекта или Новорязанского шоссе, как бы то ни было, вы должны понимать, что вот прямо от Ярославского шоссе и до Новорязанского шоссе нормально ехать вы будете, может быть, пару-тройку километров. Все остальное — это как минимум затруднение или серьезная пробка. 5 баллов прямо сейчас, впереди 2 часа 7-бальных пробок. Теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Жительница Екатеринбурга, цитирую по сайту e1.ru, жительница Екатеринбурга лишилась машины, которую купила на сайте объявлений. Она 7 месяцев спокойно ездила на автомобиле, пока ей не сообщили, что тот в розыске. Бывший владелец иномарки, пенсионер из Подмосковья, заявил, что стал жертвой мошенников и все вырученные ну, чувствуете, да, уже картинка как-то что-то напоминает. Заявил, что стал жертвой мошенников и все вырученные от продажи машины деньги перевел аферистам. Автомобиль признали вещественным доказательством и увезли в Подмосковье, где передали бывшему собственнику на ответственное хранение. Дальше. Ну, понятно, что женщина, которая ездила на машине, без машины осталась, она без средств передвижения и без денег. Но тут, насколько я понимаю, речь идет как минимум без денег на время следствия. Но как бы то ни было. При этом надо сказать, что автомобиль женщина покупала не у того, кто говорит, что деньги отдал мошенникам. У него покупали другие. А она, как тут здесь формулирует слово «перекуп» даже, по-моему. Да, перекупщик купил машину у пенсионера, перепродал ее другому владельцу, у которого автомобиль купила женщина. Автомобиль еще ремонтировали, он подорожал примерно в 3 раза, указывается сумма 500 тысяч и 1 400 000. Ну вот, чтобы понимали разницу. В общем, история на самом деле довольно распространенная, оказывается, не только в сфере недвижимости. В чем проблема? Возможно, это и не связано, как это принято в последнее время говорить, исключительно со случаем, который касается народной артистки Долиной. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рубен Маркарьян, заместитель президента гильдии российских адвокатов. Рубен Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Два вопроса на голосование ставим в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Если не подписались, не забудьте подписаться. Заходим в телеграм-канал, находим эти два вопроса и отвечаем. Потом присоединяемся к нашему обсуждению. Первое. Что вы думаете о проблемах добросовестных приобретателей в сделках с недвижимостью и прочим имуществом? Нужно срочное решение, первый вариант. Второй вариант. Проблемы преувеличены, но есть какая-то проблема. Третий вариант. Нет такой проблемы. Ну, вот в общественной плоскости, если говорить. А отдельно взятые люди – это отдельно взятые люди. Четвертый вариант. Не думаю об этом. Второй вопрос. Опасаетесь ли вы сейчас делать крупные покупки у частных лиц? Тут простой вариант. Да или нет. Вот, собственно, запустили голосование. Ну, первый вопрос, соответственно, мы обычно просим собравшихся ответить. Рубен Маркарьян, что вы думаете о проблемах добросовестных приобретателей в сделках с недвижимостью и прочим имуществом? Есть такая проблема?
Да есть, она всегда была.
Всегда была?
Да, да, всегда. Просто у нас какие-то события, они более ярко высвечиваются, исходя из персоналей. А так эта же проблема существовала, потому как формулировка в Гражданском кодексе о добросовестном приобретателе, она такова, что там нужно обладать правоприменителю, скажем, судьям, не только знаниями права, а знаниями философии, потому что философская категория. Вообще штука такая – справедливость. Справедливость – это категория не правовая, а философская. А философии у нас в школе даже нет, не преподают. Поэтому там говорить о том, что решение суда должно быть справедливым. Ну, я вас спрашиваю, какое должно быть решение суда? Вы говорите, справедливым, да, должно быть?
Я бы сказал, соответствующий закон.
Нет, понятно. Но вы в суд-то не за соответствием закона идете, вы же идете за справедливостью.
Ну, понимаете, как бы справедливость же у каждого своя тоже, как и своя правда.
Ну, так своя правда, да, истина одна, а правда может быть у каждого разная. Вопрос другой, что у нас в Гражданском процессуальном кодексе, как вы правильно заметили, наверняка не первый раз вам этот вопрос ставили, решение суда написано должно быть законным и обоснованным. А про справедливость там нет. При этом в Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Вот там почему-то не забыли про слово «справедливость». А в Гражданско-процессуальном кодексе забыли. Я с коллегами спорил неоднократно, с юристами. Они говорят, ну оно же не может быть, если оно законное и обоснованное, то оно несправедливое. Может. Вполне себе может, примеров масса. Вот в данном случае тот пример, о котором вы говорили. То есть, была у человека квартира, не стала у человека квартира. Хотя есть там двусторонняя реституция, когда стороны возвращаются в первоначальное положение, а здесь получается, ну, забыли про это понятие. Вот. Что касается добросовестного приобретателя, то вот в деле Долиной, насколько я знаю, там, правда, вот в интернете я его читал, это решение, я как адвокат не имею права его комментировать, я в нем участия не принимал в этом деле, но решение, оно открытое, порезанное так, что то, что в интернете есть, там, свидетель такой-то сказал то-то, а что он сказал, вот, из переписки следует то-то, эксперт сказал то-то, и вот эти звездочки.
Ну, понятно.
Ну, то есть, вот, по поводу обоснованности не знаю, ну, наверное, там что-то такое обоснованное, вот. Поэтому вот так комментировать, но из одной только фразы решения там вытекает, что 302-я статья Гражданского кодекса про добросовестного приобретателя, она там не применялась вообще. Потому что ее там не было. Потому что сделка была осуществлена между продавцом и покупателем. Это была сделка оспорена, исходя из того, что отсутствовала воля на непосредственно.
Тут вопрос, на самом деле, ведь, насколько я понимаю, главный вопрос возникает вот какой. И в первом случае, который я цитировал, и в случае с историей Ларисы Долиной, который вы сейчас упоминали, так или иначе возникает некий образ третьих лиц, да? И получается, что вот есть продавец, покупатель, есть некие третьи лица, из-за которых страдает одна из сторон.
Добросовестный приобретатель, ну, вообще вот это определение, которое указано в 302 статье, это тот, который приобрел, не зная, что лицо, которое ему продает, не имело права.
Или не хотело, как теперь получается.
Не имело права. И самое главное, там, что... А то лицо, у которого имущество выбыло, оно выбыло это имущество помимо его воли. То есть получается, что если сделка между нами с вами, вот, ну, вы продаете мне условно квартиру, да, вы имеете право на это. А если вы, если бы я купил вот у перекупщиков, это другое, вот тогда да, тогда я могу считаться добросовестным приобретателем, если я не знал, что это перекупщики, и то, что они украли эту квартиру у вас.
А нет, если, подождите, вот, а если я... напрямую... Нет, мы здесь говорим о другом, мы говорим, что есть некое имущество,
да,
которое один человек продает другому человеку, да, а деньги, полученные от реализации этого имущества, идут неким третьим лицам.
Это вообще к добросовестному приобретателю не имеет никакого отношения. Тогда к этому понятию. Это, если мы с вами совершили сделку, я у вас взял мешок денег, вышел на улицу и отдал жуликам каким-то.
Да.
Их умысел был направлен не на то, чтобы меня развести на продажу квартиры, и ваш умысел был не на это, а в том, чтобы украсть деньги. Я их с таким же успехом мог и потерять.
Тогда причем здесь покупатели автомобилей или квартир, у которых автомобили и квартиры потом забирают?
Вот им это тоже непонятно. Причем здесь они? Если речь идет о том, что кто-то хотел похитить деньги, говорит, слушай, ты продай, да какая разница что? Ты продай что-нибудь.
Да.
Продай что-нибудь, а мне вот деньги нужны для чего-то.
Да. Да.
Соответственно, ты это продаешь и деньги отдаешь. Но умысел у мошенников направлен не на квартиру, на как таковую, а на деньги. Поэтому иди, пиши заявление в полицию, и полиция пусть разбирается, как у тебя эти деньги забрали.
Вы видите
забрали.
Признаки вот этой проблемы в тех делах, которые мы обсуждаем?
Конечно. Я в самом начале об этом сказал. То, что у правоприменителя, у него возникают вопросы со справедливостью. Вот и, потому что... Ну,
то есть это все-таки поворот про справедливость?
Вот 100%. Дело в том, что вот, ну, например... А в Великобритании, вы знаете, 99% судей не имеют юридического образования первоначально. Оно у них философское. Потому что они исходят из того, что прежде чем закон, должна быть справедливость. Люди должны ощущать кожей вот эту ситуацию. А потом уже законодательные нормы, правоприменительная практика или, как в Англии, прецеденты, это все подстраивается под главное. То есть сначала человек, судья, понимает, что ситуация в данном случае несправедлива, а потом подбирает под нее статьи или прецеденты, а не наоборот, как у нас. У нас увидел статью, прочитал ее вот так вот, а как она там будет дальше, не имеет значения.
Хорошо, Рубен Маркарьян, заместитель президента гильдии российских адвокатов. Еще раз, наш вопрос на голосование. Что вы думаете о проблемах добросовестных приобретателей в сделках с недвижимостью и прочим имуществом? Надо срочно что-то решать, проблемы несколько преувеличены, проблемы нет... Или не думаю об этом, ну, не думаю об этом точно нет, потому что вы с нами уже в разговоре. Но вот какой вариант выберете?
Решать-то надо, это точно совершенно.
Нужно.
Что, нужно, да. И у меня есть по этому поводу мнение, которое это, нужно
попозже еще, расскажу. Да, да. У нас еще 40 минут. Второй вопрос. Опасаетесь ли вы сейчас делать крупные покупки у частных лиц?
Не продаю и не покупаю. В нынешней ситуации стараюсь этого не делать.
Рубен Маркарьян. Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Что скажете? В чем проблема?
Ну, я, наверное, соглашусь с коллегой в той части, что проблемы есть, и ее надо решать. Вот у вас такой был вопрос, что проблемы есть, ее надо решать. Вот как раз об этом. Вот. Ну, я постараюсь меньше оперировать с точки зрения юридических понятий. Я все-таки за потребителей, а им надо попроще как-то понимать эту ситуацию. Ну, вот я считаю так, что если потребитель в данном случае, то если мы говорим про автомобиль, купил автомобиль, зарегистрировал его соответствующим образом в органах, которые эту регистрацию осуществляют. Получил номера, там, ему начали начисляться налоги. То есть он выполняет все гражданские обязанности, которые на него возложены. Я думаю, что он вправе рассчитывать на то, что система его будет защищать как потребителя, в том числе и от каких-то таких неожиданностей. Ведь он честно купил машину, честно. Поэтому я считаю, что справедливость, вот как мы говорили, наверное, должна быть на его стороне, потому что, ну, если есть какие-то сбои системы, для этого существуют специальные органы в виде полиции, они должны изобличить этих виновников нарушения, да, дать им соответствующее наказание, получить с них деньги и компенсировать той стороне, которая считает, что ее права имущественные были нарушены, деньги эта сторона потеряла. Вот я так. Я считаю, что все должно быть попроще. Потребитель купил, если он купил законно, он прав. А если он прав, его надо защищать. Отбирать у него ничего не надо. Это плохо, это вообще можно дойти до того, что вообще, извините, ни одна сделка. Сначала мы говорим о том, что физические лица там что-то намудрили, а потом мы можем перейти на юридические лица, которые там не имели должные подписи или там полномочия какие-то, да, у органа и так далее. Можно всю эту историю раздуть так же точно, да, и тогда покупатель вообще, потребитель в данном случае, он вообще тогда никогда не будет защищен. Что бы он ни купил, у него могут деньги отнять. Это странно.
Тут в данном случае, получается, как раз отнимают не столько деньги, а отнимают что-то более конкретное, за что деньги уже уплачены.
Ну, тогда он, получается, остается без имущества и без денег, потому что деньги-то ни в одном, ни в другом случае мы не понимаем, отдадут ли. Если бы сказали, о, имущество ты купил неправильно. Ну, ладно, мы у тебя его забираем, ты понес какие-то затраты на ремонт, вот тебе компенсируем. И денежки твои отдаем, потому что, ну, сделка неправильная. Это было бы ясно.
Еще один поворот. Вот 639-й пишет. Я, говорит, исследовал решение судов в пользу продавца без двусторонней реституции, сотой доли процента, только одно громкое дело нашумевшее. В случае с автомобилем, насколько я понимаю, вообще еще по судебные дела говорить не приходится. Идет следствие, разбираются. Но 639-й пишет. Проблема, может, и есть, но кирпич на голову может упасть, мол, случайное тоже бывает. Я хотел бы уточнить вот что. А если есть двусторонняя реституция? Ну вот в данном случае, вот в случае с Долиной, говорят, что там вот почему-то суд не учел двустороннюю реституцию. Не знаю, насколько это можно комментировать адвокату, но все-таки вопрос возникает. Если есть двусторонняя реституция, квартиру возвращают, при условии, что вернут деньги, или квартиру вернут, а деньги можно потом в течение 150 лет получать?
Ну, двусторонняя реституция, она и на то и двусторонняя, и само понятие означает возврат сторон в первоначальное положение. У покупателя были деньги, у продавца была квартира. Продавец получает квартиру, покупатель получает деньги. Это двусторонняя реституция.
Если, значит, деньги не может отдать.
Ну, значит, нет, там никакой двусторонней
тогда реституции. Тогда и квартиру не вернут?
Видимо, так.
Ну, как это обычно бывает в российском законодательстве, уже без определения
справедливости? Если двусторонняя реституция, то она, ну, не может существовать как таковая, если она не исполнена. Поэтому тут все остальное, это уже мировыми соглашениями какими-то. Ну, бывает, я понимаю, что мировое соглашение в суде заключается сплошь и рядом, и мировое соглашение, оно, его смысл – взаимные уступки. Ну, допустим, покупатель этой квартиры, да, я вот лишаюсь этой квартиры, я ее не получаю, но я и денег лишаюсь, но входит в положение продавца, у которого я, допустим, единственное жилье, он говорит, ну, ладно, окей, ты мне возвращай, но вот тогда вот через какое-то время. Это вопрос уже договоренности. Договоренности, которые фиксируются судебным определением, которое утверждает мировое соглашение.
Тут вопрос 724 пишет, вот, например, ну, отнимали же жилье из-за каких-то неправильных 20-летней давности разрешений чиновников. Получается, что опять вот третья сторона зависит от того, что делали другие.
И вот когда отнимали, это вообще не двусторонняя реституция. Да, это просто отнимали, да, и да, все. Да. Да, поэтому мы с вами в каком-то эфире, по-моему, эту историю разбирали, когда вдруг специалист какой-нибудь инспекции государевой вышел на место, увидел признаки самостроя, сказал, ой, это же самострой, написал бумажку, рапорт или как у них там называется.
При том, что наверняка это уже вот зарегистрировано.
А это уже, да, 150 да, раз через суды прошло. Вот, и здесь государство говорит, ну, он же, этот конкретный чиновник, он же тогда 20 лет назад не видел, а сейчас увидел, поэтому срок исковой давности, ну, взяли и растоптали. Не хочется даже это повторять, ту программу, да, я там просто рыдал у вас здесь в студии по этому поводу.
Вопрос в другом. То есть, вот, например, если продавец квартиры говорит, что его обманули.
Да вот в чем обманули, понимаете, здесь вопрос ведь какой.
Мы же говорим о судебных решениях, причем не одном судебном решении.
Любое судебное решение индивидуально. Это вот Верховный суд, он практику обобщает и говорит, вот в таких-то случаях, вот в таких похожих, судам следует исходить из, и перечисляет там из чего. Вот здесь это тоже, ну, не хочется опять возвращаться к этому делу, но, скорее всего, дело будет возвращено на новое рассмотрение, да, и там уже давайте разбирайтесь, все обстоятельства изучайте, ну, уж больно громко.
Но есть и другие дела, по которым, да, похожие решения.
Есть и другие, но вот мое мнение такое, да, вот, то есть в данном случае здесь речь не идет о добросовестном приобретателе, здесь нет и близко никакого закона о защите прав потребителей, это к Алексею, я с завистью сейчас это говорю, потому что, когда он сказал о законе о защите прав потребителей, вот права потребителей защищены гораздо больше, чем гражданские права. Потому что гражданские права — это 50 на 50, а потребитель у нас всегда прав. Открываешь закон, там написано, в любом случае потребитель имеет право, и перечисляется вот это вот все. А мы сейчас здесь говорим о гражданско-правовых отношениях, когда два, допустим, физических лица выступают, один продавцом, другой покупателем.
Исходя из равных прав,
да,
а не как
на,
это в случае
на,
с законом о правах потребителей.
На них закон о защите прав потребителей не распространяется. Здесь вот читай и применяй. Вот эта 302-я статья говорит о том, что добросовестным приобретателем является тот, который не знал, что имущество, которое он приобретает, у того, у кого он приобретает, уже выбыло помимо его воли. Уже. А если он с ним в сделке, тогда речь не о добросовестном приобретении. Здесь речь идет о пороке сделки. И есть несколько оснований для того, чтобы признать сделку недействительной. В данном случае там, ну, бабушка, пенсионерка говорит, а я действовала под влиянием мошенников. Почему? Я, вот они меня убедили, что я участвую вот в каком-то там эксперименте. Да, я, кстати говоря, с одним вашим коллегой разговаривал, известный журналист. И мошенники его, извините, развели там на там, 2 миллиона рублей. Он причем пишет на криминальные темы или писал на криминальные темы. Он говорит, как так? Я говорю, вот как так? Вот ты мне объясни, как так? Он говорит, ну не могли же меня-то. Ну меня же не могли, и вот я там, он участвовал как бы в эксперименте, завтра он должен был, ну как мошенники ему якобы сказали, да, ехать получать грамоту там от министра внутренних дел. Он говорит, ну меня же все знают, я же пишу на криминальные темы. Вот, как меня могли развести? Вот так, вот у меня возникает вопрос. Читаю, да, вот каждый день сейчас читаю, пенсионерка дала мошенникам 14 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, студентка...
Так почему должен страдать тот, кто эти деньги ей дал в обмен, так, к примеру, на квартиру или машину?
Я же об этом и говорю. То есть вот это как раз есть несправедливость. Здесь в данном случае речь идет о том, что не очень сильно понимают в судах, судьи, правоприменители, а что такое есть воля? Они исходят из того, что, ну, выбыло помимо его воли, порог, значит, сделки, воля не была направлена на куплю-продажу. Ну, давайте посмотрим определение воли тогда. Что это такое? Ты осознавал, что ты делаешь? А для чего ты продаешь квартиру, условно? Для чего? Ты участвуешь в эксперименте, но сам факт продажи квартиры ты же осознаешь.
Больше того, тут теперь слушатели пишут, что продавца, который осознавал риски для добросовестного покупателя, надо наказывать, когда это выясняется.
Нет, тут самое главное, ты осознаешь в данный момент, что ты делаешь, а вот цель вот этих твоих действий, она могла быть получение денег за квартиру, а могла быть получение грамоты от министра внутренних дел. Ну, ты-то осознавал, что ты делаешь. А вот дальше уже обращайся, кто тебя вот на это сподвиг.
Тогда получается, что это обман покупателя?
Нет, только...
Если ты осознавал, что ты делаешь что-то другое, вот, а не квартиру или машину продаешь.
Вот, правильно. Надо было этому покупателю и сказать. Знаешь, я тут участвую в эксперименте. Не сказал. А покупатель, оказывается, просто хотел купить. Он никакой не бандит.
Рубен Маркарян, Алексей Егармин. Вот эта история, как вы ее понимаете, если это не защита прав потребителя, это про другое?
Ну, я сказал, что я к потребителям отношусь, поэтому я все рассуждаю с позиции. Я тот, кто купил, я подспудно считаю, что он потребитель, потому что я согласен с коллегой, что с точки зрения определения закона это не совсем сделка о потребителях, да. Но я хочу что сказать. Давайте вот я бы развернул этот вопрос в другую сторону, да.
Минута вот, до новостей, да. Коротко.
А люди, которые регистрировали эту всю сделку, они что, ответственность не несут? А ведь мы надеемся на то, что произошла государственная регистрация. Значит, все проверили точно совершенно. Печати поставили, в реестр внесли. Значит, нам дали гарантии, что государство в этом вопросе проучаствовало. Все хорошо. А сейчас получается, что это что, пустой звук, что ли? Вот я думаю, что это сторона, которая тоже должна быть вовлечена в этот процесс.
Наказывают же людей, которые противоправной деятельностью под влиянием третьих лиц занимаются. Вот об этом пишет 670-й. Бывает же такое. Получается, а здесь ответственности человек не несет, если он делал что-то под влиянием третьих лиц. 724-й пишет. Человек продал что-то и несет последствия сам. Непонятно, на основании чего он идет тогда в суд. Виталий, 618-й. Пенсионерка реально может вернуть квартиру и потом платить с пенсии ближайшие сотни лет по 2000 рублей. рублей в качестве компенсации покупателя. Ему кажется, что это неправильно, если это так работает. Но а Василий 281 говорит, подождите, если вы говорите о том, как это все работает, так секретность операции в том и секретная, что покупатель про это не должен знать. Ну вот с этим всем и надо разбираться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 декабря, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями. Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России. Это вот из срочных сообщений. Сейчас РИА Новости пишет со ссылкой на МИД. Лавров изложил членам палаты оценки перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона. Пока, во всяком случае, без подробностей. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Нижегородцу, который делал мумии из умерших людей, продлили принудительное лечение. Пострадавшая при частичном обрушении дома в Волгоградской области умерла в больнице. Это тоже с ленты агентства ТАСС в эти минуты. Следим за новостями и, соответственно, в этом часе продолжаем в рамках программы «Своя правда» обсуждение темы. История под названием «Жительница Екатеринбурга лишилась машины, которую купила на сайте объявлений». Она 7 месяцев ездила на автомобиле, пока ей не сообщили, что тот в розыске, бывший владелец иномарки, причем не тот, кто ей продавал, а один из бывших владельцев иномарки. Пенсионер заявил, что стал жертвой мошенников, а вырученные от продажи машины деньги перевел аферистам. Автомобиль признали вещдоком и увезли как раз вот этому владельцу иномарки. Возникает вопрос на самом деле, а вот промежуточные владельцы, что с ними? Это отдельная история. Здесь, напомню, Рубен Маркарьян, заместитель президента гильдии российских адвокатов и сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. В Подмосковье это вот только что пришло сообщение. Рейсовая автобус врезался в барьерное ограждение в Ногинске. Из-за плохого самочувствия водителя пострадавших среди 17 пассажиров нет. ДТП на улице Индустриальная. Об этом пишет ТАСС. В эти минуты к медикам никто не обращался. Имейте в виду. Значит, пора пробки, раз уж про движение заговорили. Неожиданная история, видимо, предновогодняя. Потому что обычно по понедельникам серьезных пробок не бывает. Сегодня будут. Хотя, вот смотрите, пересмотр есть, во всяком случае, пересмотр. А перспектив с этой точки зрения нам обещали 2 часа 7-бальных пробок, а теперь говорят, что будет только 1 час. Прямо сейчас 6-бальные пробки в 6 вечера. 6 баллов и 7 баллов в 7 вечера. При этом обращаем особое внимание на Щелковское шоссе. Выехать очень сложно, бордового цвета, пробка, так я понимаю, километра на 2-3. Выехать невозможно по шоссе энтузиастов, тоже довольно сложно. Очень сложное движение по МКАДу в том же районе. И тут интересно, но последнее время водители уже в курсе, по Ярославскому шоссе не то, что въехать в Москву невозможно, а проехать по Москве сложно, потому что пробка вот как от МКАД начинается, так до московского скоростного диаметра. На всем протяжении очень тяжелая история, будьте внимательны. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов в 7 вечера. Теперь возвращаемся к теме, которую мы обсуждаем. Ваше сообщение приходит через СМС-портал или через Телеграм. Голосование у нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Соответственно, не забудьте проголосовать, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Кстати сказать, уже почти 300 человек проголосовали. Первый вопрос. Что вы думаете о проблемах добросовестных приобретателей в связи с недвижимостью и прочим имуществом? А второй вопрос. Опасаетесь ли вы сейчас делать крупные покупки у частных лиц? Ну вот, пытаемся разобраться, что это за проблема. Вы пишете, у коллеги мать так обманули, но подавать на возврат считают неверным. Пишет 711-й. Григорий говорит, то есть получается, если я в магазин зайду, там, к примеру, вкусный запах, красиво разложенный деликатес, у меня такой режим купец включается, и это не будет считаться, что на меня влияние оказывают, и я помимо воли съедаю килограмм икры. Тоже вопрос на самом деле, потому что вот подобного рода аналогий можно проводить много. Борис говорит, а как устанавливается факт влияния, оценивается возможность неучастия в нем продавца, а только влияние можно приписать кому чему угодно, хоть внутреннему голосу. Рубен Маркарьян.
Да, вот я приехал на радио, вы меня пригласили, я приехал. Вот. А сейчас вот скажу, накормите меня вот этой самой черной икрой, о которой вы сейчас упомянули. Потому что мошенники мне сказали, здесь будет килограмм.
Ну вот.
Ну, кормите. Да, вот, и проверяйте, были
мошенники. И вы хотите сказать, здесь. Подождите, и вы хотите сказать, что при этом мы будем нести ответственность, хотя мы вам этого не обещали.
Ну, так я подам в суд, замучаю вас, да, я буду требовать...
То есть и у нас изымут икру.
Или ее стоимость. Потому что если я смогу доказать, что я действовал под влиянием мошенников, которые мне написали смс, там на радио, ты знаешь, как встречают. Возможно, кого-то так и встречают. Возможно, кого-то когда-то так встречали. Вот, и я, рассчитывая на это, прихожу и вот такой сижу, а здесь стакан воды всего-навсего. Обидно.
Но это же ящик Пандоры.
Да, совершенно верно. Поэтому есть механизм, как с этим бороться. И я так надеюсь, что депутаты наши вот с этим явлением позорным, благодаря вот этому...
А это депутаты именно, это не проблема судейских решений.
Нет, депутаты могут кое-какие нововведения в закон внести, и, цитируя Аристотеля, или перефразируя Аристотеля, что до тех пор, пока у нас человек не воспитан или общество не развито, для того, чтобы не воровали, ну, он говорил про коррупцию в большей степени, не брали, да, взяток, нужно создать систему таким образом, чтобы невозможно было наживаться. Так и здесь. Речь идет не о том, чтобы говорить правоприменителю вот так или вот так. Конкретное дело требует определенного внимания, и конкретный судья будет его рассматривать. До тех пор, пока у нас искусственный интеллект это все не начал делать, как в Китае. Мелкие дела там рассматривают искусственный интеллект. Говорят, не ошибается по каким-то причинам. Вот. Но до тех пор, пока мы все такие невоспитанные, до тех пор, пока мы пытаемся друг друга обмануть и что-то там себе нажить...
Есть нужно, подозрение, что это надолго.
Нужно создать систему, при которой невозможно наживаться вот таким образом. Например, ну вот я неоднократно, как за 30 лет моей практики, осуществлял там помощь людям... приобретение недвижимости или продажа недвижимости в разных юрисдикциях, не только в России. Великобритания, Чехия, Германия, Франция. И в Великобритании продавец и покупатель вообще друг друга не видят. То есть, квартиру выбирает лицензированный риэлтор, у которого бирка такая висит.
Вот ну, наверное, несет ответственность бейджик, за то, что
да,
делает.
Он ходит, он показывает эти квартиры, да. А вот тот, кто несет ответственность, это адвокат. У продавца и у покупателя есть адвокат. Деньги между людьми не ходят ни в каких ячейках, ни даже банк-банк. Деньги покупатель укладывает своему адвокату, тот проверяет сделку вместе с продавцом. Друг друга никто не видит. Деньги перешли в тот момент от одного адвоката другому на счет, когда... Запись в реестре появилась о переходе права собственности.
Я уже вижу, насколько растут стоимости сделки в Российской Федерации. Ведь еще надо будет платить за адвоката.
Но зато не будет проблемы. Неважно, в Германии это нотариус. Или в, ну, у них и одновременно он может быть и адвокатом, и нотариусом. Адвокат выполняет функции нотариуса. И здесь получается следующая история. У адвоката и у нотариуса, кстати говоря, никто не мешает заключать сделку у нотариуса, делать ее нотариальной. Вот сделка купли-продажи недвижимости.
Ну, вот говорят, что и с этим возникают проблемы.
Нет, возникает проблема то, что люди не хотят. Не хотят идти к нотариусу, да, там чуть-чуть экономить.
Начинают. С тем, что потом кто-то говорит о том, что он действовал под влиянием мошенников.
Вот тут уже у нотариуса, который должен был все это проверить, или как в той упомянутой мной Англии у адвокатов, риск застрахован. Если он ошибся, не проверил, то страховка покрывает все. Все вот эти это вот
издержки. Вы сейчас про Российскую Федерацию говорите?
Я говорю не про российскую, а про иностранную. Но решить эту проблему в России, вот нашим товарищам-депутатам, просто ввести обязательно нотариальное удостоверение, обязательное страхование сделок, обязательное страхование гражданской ответственности адвокатов.
Ну, опять же, я вижу, насколько все это дорожает. Я понял.
И проблем нет тогда. Тогда мы не будем собираться и говорить, слушайте, а кто ж тут больше прав или виноват, продавец или покупатель? Да какая разница? Вот Алексей правильно сказал. Государство один раз проверило, государство и несет ответственность тогда. Все на этом.
А сейчас государство тоже проверяет.
А сейчас государство говорит, иди в суд.
Нет, секундочку. Но сейчас же тоже государство все проверяет. Вот в данном случае автомобиль зарегистрировали, она им пользовалась несколько месяцев, и только потом выяснилось.
Нет, в данном случае государство регистрирует переход права собственности.
Не проверяет.
Не проверяет конкретную волю. А вот нотариус, который замучает... Вот такой толстый контракт, помню, мы часов 8 слушали в этой Великобритании.
Да я могу себе представить. Читал. Хорошо, Рубен Маркарьян, Алексей Игармин. Тут вспоминают про вот это вот АСВ. Это же работает, пишет Виталий. Может быть, тогда что-то подобное. И Виталий не первый, кто эту тему поднимает. Вот в подобного рода сделках, в крупных сделках, может быть, должно быть какой-то процент, который ты платишь вот в такое агентство, которое потом и отвечает, если что.
Ну, вот эта вот история, она тоже такая с двойным дном, понимаете? Ведь это АСВ, это некая иллюзия, я считаю так, потому что вот мне очень много приходилось заниматься, это конкретно потребители уже, это банки и пострадавшие граждане, да, ну что АСВ, АСВ иллюзия, они вам сейчас заплатят 1 400 000, а что такое 1 400 000, если вы продали какую-то недвижимость или автомобиль?
У вас чуть больше.
Да, ну, конечно, чуть больше, это, например, в 2 раза больше, это тоже немного, понимаете? И если у вас было в 2 раза больше, то есть там 2 800 000, вы уже что-то могли купить, а на 1 400 000 сейчас ничего не купить. Поэтому это иллюзия. И я очень осторожно к этому отношусь, ко всякого рода вот таким платным гарантиям, потому что кроме сбора денег, вот мнение потребителей здесь точно совершенно.
Нет, да, подождите, тут примерно ведь так это выглядит. Вы можете ничего не получить, а так хоть 1 400 000 получите.
Ну, если действовать, исходя из этого, что, как поговорка, да, с паршивой овцы хоть шерсти клок, то это хорошая затея. Вот, но я считаю, что все-таки люди должны получать, они рассчитывают на то, что государство их защищает, они должны получать компенсацию всех своих издержек, если совершилось противоправное действие. Вот я о чем.
Хорошо.
Поэтому да, я добавлю, что вот эти вот компенсации через страхование, через нотариусов, да, все отличные такие вещи, но они серьезно удорожают сделку.
Ну, вот мне тоже так показалось. Это Алексей Егармин, Рубен Маркарян. Виталий вас спрашивает. Его статистика я не перепроверял, поэтому давайте. Он говорит, по статистике, которую приводят журналисты, в 8 случаях из 10 судьи встают на сторону продавца, возвращая ему имущество, не компенсируя издержки и затраченную сумму покупателю. Он говорит, вроде непрецедентное право, а по факту получается, что работают с оглядкой на решение как раз Подолиной. И тут тоже вопрос. Или это все-таки было еще до Долиной?
Нет, ну, к сожалению, мы этот вопрос поднимаем, ну, в наших, на мероприятиях, связанных с правоприменением, адвокаты, там, прокуроры, потому что наши суды, хотя продекларировано, что у нас не англосаксонская, а континентальная система права, но, тем не менее, к сожалению, суды все больше и больше вот к этой системе права скатываются. К сожалению. Почему? Потому что есть статьи, нас учат, как эти статьи применяются. Есть разъяснения пленума Верховного суда, комментарии к кодексам. Но когда ты приходишь в суд, и конкретно сидит судья и говорит, а что там по этому поводу говорит судебная практика? И ты вынужден, как английский юрист, ковыряться вот в этой самой справочно-правовой системе, вытаскивать похожие дела, похожие ситуации и говорить, там, ваша честь, вот тут в деле там где-то в Твери... Вот похожая была ситуация, судья приняла решение, а оно дошло до кассации и устояло, понимаете? И судья такая, ага, ну, раз так, тогда да, тогда я буду так принимать, потому что не очень хочется получать отмену. Вот, к сожалению, когда в суд приходишь, тебе говорят, некоторые судьи говорят, у нас непрецедентное право. Да прекрасно, только вот как раз в 90% случаев судьи наоборот спрашивают, а где там какое-нибудь решение, и когда говоришь, нет таких решений. Или практика противоречивая, и вот тут начинается страдание. Потому что судьи там 600 дел в производстве, ей не до создания прецедента, и вот все мучается. Ну и потом, в конце концов, может принять решение, и потом втихаря так сказать, понимаете, ну вот как бы не моя компетенция, там вы дальше, выше разберетесь в этой истории. Обидно.
Ну, иногда ведь получается, что все перекладывают на Верховный суд.
Как-то ну, так все выходит. Не перекладывают, но вот отвечая на ваш вопрос, да, что это такое, да, а вот да, вот такое вот прецедентное решение состоялось, и все паровозом пошли. Это как это, в 2004 году я представлял Кропоткинский молочный комбинат, там дело о массовом отравлении на Кубани, вот, 1000 отравленных, ну, я когда приехал туда, успел опросить 250 человек, оказалось, эта дизентерия была... диагностировано у 4 из 250 опрошенных. У остальных просто вот высокий титр антител. Ну, то есть, они даже молока, может, не употребляли. Почему, говорю, вы в больнице-то оказались? Он говорит, так выступил губернатор и сказал, всем будет компенсация. И все пошли.
Что-то подобное слышал. Да? Теперь говорят, вот, что в деле Долиной нотариус был. В исковом заявлении певица отметила, цитирую по изданию Life, что нотариус, заверявшая сделку, не проявила необходимой осмотрительности.
Ага. Да про мошенников забыла нотариусу сказать, хотя могла быть.
Наверное. Ну, это вот к вопросу о том, как это все работает на самом деле. Теперь об этом, кстати, 267-й напоминает. Катя, 986-я, считает, что нет аналогии между квартирами и машинами. Она говорит, и раньше было, что если с ПТС проблемы или с ВИН-номером, могли изъять транспортное средство прямо на месте. А тут немножко другая история. То есть мы же сейчас немножко про другое говорим, но как бы то ни было, Кате кажется, что нет аналогий. Борис не понимает, при чем тут страхование вкладов, потому что, говорит, даже страховщики, об этом, кстати, говорили в рамках обсуждения, что страховщики отказывают в страховании титулов, либо это довольно дорого
страхование
получается.
Страхование не вклада и не конкретной сделки. Здесь страхование должно быть гражданской ответственности нотариуса или адвоката, если они участвуют в этих сделках.
Так сколько если это они... будет стоить, тоже вопрос.
Ну сколько, я вам скажу. Во Франции, допустим, ты платишь 6% нотариусу, который, ну, это не нотариальный сбор, это как раз те деньги, которые еще государству уходят. Но платит покупатель. То есть это не совсем, ну, скажем, все попали. Это эти деньги, они изначально, получается, заложены в цене.
Ну, понятно.
И видя объявление, там, квартира там, за там, 20 миллионов рублей, ты понимаешь, это не 20 миллионов рублей, это 20 плюс 6%. И нет здесь никакой проблемы тогда.
Да,
это не...
Есть проблема наличия денег в кармане, нет, вот
это,
и все.
Это так сделку-то это никак не удорожает само по себе.
Ты видишь, какова понятно, цена. Не очень понятно, как это гарантирует от будущих проблем.
А вот так и гарантирует, потому что эти те деньги, которые гарантируют тебе возврат, если что.
Это, еще раз, но это пока не предусмотрено,
у
так
нас,
пока не работает.
У нас нет, да. Там вовсю работает.
Так, 7-3, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно, соответственно, писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир.
Да, прошу вас.
Знаете, мне во всем этом непонятно. Кстати, столкнулся лично с мужчиной, который попал в такую штуку, первый суд проиграл, я вез его в Мосгорсуд. Просто, он говорит, там на 10 страницах Институт Сербского написал, что там просто женщина находилась под длительным влиянием, и даже спустя там некоторое время еще продолжалось на нее, так сказать, это давление. Я вот, знаете, что я не понимаю, почему органы следствия не ведут эти дела? Вот если посадить двух-трех этих мошенников, другие подумают, а получается следствие что, вообще не работает?
А почему вы так считаете?
Ну, потому что отдали третьим лицам. А кто такие третьи лица? Кто отдал? Как отдал?
Подождите, а если их невозможно установить? И пропал. Риэлтор-то за что отвечает? Пишет Виталий, 618-й. Или, получается, деньги заработал, сделку закрыл и разошлись? Ну, деньги заработал, сделку закрыл и разошлись. Почему обязательно? Насколько я понимаю, риэлторы занимаются информационным обеспечением сделки и организационным.
Ну, у нас так получается, что и риэлторские компании и юридическую чистоту проверяют. Это как раз то, о чем я говорю. Что риэлторы в основном берут на себя вот эти функции нотариусов, там, адвокатов. Но при этом они ответственности не несут.
Вот. А надо?
Ну, так надо бы. Другое дело, что риэлтор это такая...
Нет, но мы же понимаем, откуда эти деньги дополнительные будут браться.
Я еще раз повторю, они в цене заложены.
Хорошо, в чем смысл регистрации? Вот возвращаясь к истории, хотя вот напомню, Катя написала, что это, возможно, разные, нельзя проводить аналогии, но все-таки. Вот если речь идет о регистрации автомобиля государственной, то есть государство тоже регистрирует этот автомобиль, оно никак не гарантирует признание собой чистоты.
Ну, оно, по сути, оно регистрирует правильность оформления документов. Да? Оно там не проверяет волю, не растолковывает, не разъясняет какие-то права, вот, в том числе и право на лишение, не право, а возможность лишения имущества, исходя из вот такого вот там мошенничества. Ведь когда, если прочитать договор, который заключается, я так полагаю, что вот...
А случай, сейчас там вообще так много интересного пишут.
Так, там весь гражданский кодекс могут переписать. И вот тоже читаешь, стороны подтверждают, что не действуют под влиянием обмана, заблуждения. Вопрос, зачем это тогда писали, если сторона действует под влиянием обмана? Вот это как раз к той мысли, которую вы сказали. Если я подписываюсь, что я... не действую под влиянием обмана либо заблуждения.
И, да, так ему, и в этот момент обманываю.
А в этот момент я обманываю всех.
Если
нотариуса,
так.
Про этого, про покупателя, да, но все равно я подписываюсь. Я что, не должен нести ответственность за это?
587-й спрашивает Алексей Гарбин. И все-таки вот формулировка-то остается. Получается, что вот там проблема, здесь проблема, а добросовестный покупатель как раз почему-то единственный остается у разбитого корыта.
Ну, я изначально об этом говорю,
ну,
что...
Да.
Я думаю, что если сделки регистрируемы, то ответственность должна и государством разделяться в этом случае. Вот хотите, как хотите, понимайте мою фразу, да, но я думаю, что государство должно в буквальном смысле сначала отдать деньги пострадавшему, забрать вот квартиру или машину, а потом они всеми своими силами полиционеров ищут того преступника или группу людей, находят их там как-то, да, и будет стимул это делать.
Вот так, я думаю. Все-таки хотел бы напомнить, что люди-то один продал машину ли, квартиру ли, другой купил ее, отдал деньги, а потом уже эти деньги пошли куда-то на третью сторону. И в этом смысле не очень понятно, должна ли быть связь между вот этой сделкой и всеми остальными.
Я согласен, это еще одно пространство, здесь связи нет, и абсолютно точно ее искать не надо. Это разные вещи, да. Вы получили... деньги от продажи, а потом их взяли и отдали по своему усмотрению куда-то. Даже если вас обманули, это уже другой вопрос.
То есть, вот смотрите,
связывать не надо.
404-й пишет Александр, не знаю. Он говорит, ну сделка же, вот конкретно эта сделка была юридически правомерна, и тогда получается, а что-то потом, впоследствии, пошло не так.
Ну, поэтому я и говорю, что я на стороне тех людей, которые законно совершили свою покупку.
Не очень понятно, насколько я понял, Рубен Маркарян, вы говорите, чтобы решить эту проблему, все-таки что-то в законах менять надо.
Да, обязательное нотариальное удостоверение, ну, обязательно государственная регистрация, как понятно, но в данном случае у нас же не сделка как таковая регистрируется при купле-продаже недвижимости, а переход права собственности. То есть, по сути, это проверка документов. Но обязательное нотариальное удостоверение с обязательной гражданской ответственностью нотариуса, если вдруг вот это вот он не выяснил, вот это и есть система,
нет, смотрите, при которой невозможно. Вот Борис 870 опять возвращает нас к этому. То есть, получается, деньги отдал кому-то продавец, а наказывают того, кто ему эти деньги передавал как покупатель. То есть, да. В данном случае покупатель получается вообще третье лицо для той сделки, в которой задействованы мошенники.
Так, запутаемся, да, мог взять деньги, там, уйти и потерять их. Да,
сказать, к примеру.
Я потерял, да, и вот сейчас я передумал, я же не думал, что мне такую тяжелую сумку придется тащить, да, она оказалась тяжелой.
Ну, вот к примеру.
Ну, да, как бы, если бы я знал, что деньги столько весят, я
и
бы...
И вы думаете, что нотариальная сделка как-то иначе оформлена, это изменит?
Нотариальная, с обязательным депонированием, с обязательным проходом денег. Деньги не между покупателем и продавцом, а через счет адвоката. Вот с этим вот замораживанием на определенный срок до тех пор, пока все окончательно не станет на свои места. И только, как это называется,
вот так это должно.
Выпускаются деньги только тогда.
Но тогда и машины, тогда все крупное надо переводить вот на подобного рода сделки.
Ну а что плохого?
А что плохого, говорит Рубен Маркарян, Алексей Гарбин.
А я считаю, что это не решает вопрос, потому что после депонирования у нотариуса человек получил деньги и говорит, что-то у меня там кто-то меня убедил. Давайте вот теперь снова здорово.
Кто такой, да. Где у нас порой честно жить,
да,
не хочет.
Да, вот и все, и мы возвращаемся снова к этой формуле, что его кто-то убедил, а отвечают все, кто, значит, соответственно, честно купил.
Рубен Маркарян, 123-й, считает, это его мнение, вина в этом скандальном деле не на покупателе, продавце, нотариусе или риэлторе, а в том, что было такое судебное решение. То есть вина на суде, полагается,
123-й. Ну, слушайте, это тут как раз я вот на сторону хотел бы Долиной стать, ее вот все ее упомянули во всех ипостасях. На самом деле не она решение принимала. Она про всего-навсего хотела свои деньги вернуть.
То есть вы тоже полагаете, проблема в судебном решении?
Да, однозначно.
Тот же вопрос, коротко, Алексей Гарбин.
Я соглашусь здесь, другого варианта нет.
У нас было два голосования. Предлагаю вам угадать, как люди проголосовали. Итак, что вы думаете о проблемах добросовестных приобретателей в сделках с недвижимостью и прочим имуществом? Надо срочно решать, как вы говорили. Эти проблемы преувеличены. Вообще проблемы нет, и не думаю об этом. Самый популярный ответ какой, Рубен Маркарян?
Решать, наверное.
Нужно срочное решение, думаю.
Я думаю, что все скажут, что проблемы преувеличены.
преувеличена проблема. Нужно срочное решение, абсолютное большинство, 88%. 6% проблема преувеличена, нет проблемы, 1% 5 проблем, 5% не думаю об этом. А потом, опасаетесь ли вы сейчас делать крупные покупки у частных лиц? Да, нет. Насколько, вот тут я вопрос, какова доля тех, кто говорит «да»?
Ну, тут, наверное, все-таки в большей степени 60 на 40, я бы сказал, 60. Которые говорят «да».
Алексей Егармин?
Я соглашусь с этим прогнозом.
88 говорят «да», 12% говорят «нет».
Ну, это значит, согласились со мной.
Это была программа «Своя правда». Алексей Егармин, Рубен Маркарьян, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.